20 августа на Пятом съезде комиссары объявили, что предложение послов об избрании царя в наследники польского престола принимают любительно, но что это дело великое, без короля его сделать нельзя, а королевской инструкции насчет его им нет никакой. Кроме того, Польше без Литвы быть нельзя. А послы от литовских городов не отступаются. Пусть царское величество покажет свою любовь, уступит королю Литву, Белую и Малую Русь. В спор вступился Алегретти и принял явно сторону польских комиссаров, требуя уступок от бояр. Адоевский заметил ему, что он вместо посредничества царскому делу только помешку чинит. Алегретти осердился и говорил: «О королевстве польском и прежде многие государи христианские старались. И теперь у цесаря есть братья и дети, и другие арцы-княжата, одной из поляками римской веры. И им не иного чего ожидать. Государь, который хочет быть государем другого государства, не отнимает у него старого, но прибавляет новое». Адоевский опять заметил, что Алегретти вместо посредничества говорит такие вещи, которых и сами польские комиссары не говорят. Шестой съезд, 22 августа, прошел в спорах об условиях избрания царя в короли. Бояре требовали, чтобы польский престол был наследственным для царя и его потомства. Паны утверждали, что поляки никак не откажутся от права избрания. Кроме того, паны настаивали, что Поляновский договор остался во всей силе. 25 августа на 7-м съезде Алегретти объявил, что он об избрании царя на польский престол и слышать не хочет. Присланы они от императора для посредничества о мире, а не об избрании. Адоевский отвечал, что он, Алегретти, говорит непристойные речи и объявил комиссарам, что царь требует навеки Малую и Белую Русь, Волынь и Подолию, а литовского княжества требует только на 20 лет за военные убытки. На 8-м съезде 27 августа цесарские послы так посредничали, что сами польские комиссары объявили Адоевскому: «Съехаться бы нам завтра и о покое христианском поговорить между собою, а цесаревым послам тут не быть, потому что от них на обе стороны, кроме ссоры, добра никакого нет. Не желают, чтоб был на польском престоле Алексей Михайлович, а прочит цесарева сына или брата». 28 августа комиссары начали говорить боярам: «Цесарские послы на нас досадуют. Зачем мы начали говорить об избрании царского величества? У императора есть дети и братья, и на королевстве польском есть кому быть, но нам цесарева племени австрийского дома короли уже наскучили. Как у нас государствовало потомство Егайла короля, то мы и благоденствовали, а когда начали у нас быть короли немецкой природы, то мы от их потомства теперь мало что не нищие, и государству своему видим запустошение». Цесарские послы рады не соединению, а разорванию между нами. «Так мы станем между собою говорить о добром деле сходительным обычаем, а початок доброму делу мы объявляем такой. Государь наш уступает царскому величеству все то, что уступлено было вами по Поляновскому договору. О Малой и Белой Руси, о Волыни и Подолии пошлем гонца к королю. И вы пошлете свои стороны к царскому величеству. Что же касается Литвы, то царское величество поступился бы ею королю, потому что и так государство наше почти все разорено. Об избрании царского величества мы уже писали королю и дожидаемся ответа». Адоевский отвечал, что они, послы, обо всем этом отпишут к великому государю. Комиссары начали было толковать о возвращении в королевскую сторону запорожских казаков с их землями, но послы им отказали. То дело не схожее. Черкасы государю присягали, что быть под его рукою вовеки, и отступиться от них государю нельзя, да и потому нельзя отпустить черкас королевскому величеству, что у них с поляками давняя вражда, и усмирить их никак невозможно, и только царскому величеству от себя их отлучить, и они тотчас поддадутся или турскому, или крымскому, или шведскому, и, соединяясь с ними, обоим государствам станут чинить всякое зло и разорение, а как будет на короне польской государем его царское величество, то и запорожские черкасы будут заодно же». 29 августа получили послы государеву грамоту. Царь писал, чтоб дело об избрании его на польский престол и о мире отложить до другого времени. Войска с обеих сторон задержать на полгода или больше и обратить их на общего неприятеля, шведа, с которым не заключать отдельного мира. И только 18 сентября пришел царский ответ на грамоту посольскую, отправленную после съезда 28 августа. Царь писал, что послы продолжали дело об избрании. 20 сентября был 10-й съезд. Комиссары объявили, что об избрании к ним наказа еще не прислано. Прислан наказ о мирном постановлении. Адоевский отвечал, что в таком случае лучше всего всякое дело отложить и двинуть войска на шведа, с которым порознь не мириться. Но комиссары предложили вопрос. Если царское величество избран будет в короли, то уступит ли малую и белую Русь королевству? Послы отвечали, что всего лучше это дело отложить на полгода или больше. Комиссары не согласились. Адоевский предложил последнюю меру. В государеву сторону малую и белую Русь, Волынь и Подолию навеки, а Вильну с другими городами литовскими на 18 лет. Комиссары отказали и хотели вместе с австрийскими послами разъехаться без дела. Тогда послы, чтоб царскому избранию на польский престол помешки не учинилось, предложили. Избрание царя в наследники Яну Казимиру и уступку Малой и Белой Руси московскому государству. Паны останутся при всех своих правах и при вольном избрании короля. Государь обещается возвратить Польше Ливонию по Двину, кроме городов, принадлежавших царю Ивану Васильевичу. Обещается отыскивать и наследственное Яна Казимира королевство шведское. Обещается возвратить всех пленников, все пушки, взятые в городах литовских, имения, отнятые у православных церквей и монастырей, возвращаются. Духовенству православному быть в прежней части. Уния должна быть уничтожена, ибо она Богу всемогущему грубна. Это не вера, но замысел злых людей, которые отступили от греческого закона и между греческим законом и католическую верою чинят ссору. Православные имеют одинакие права с католиками. Комиссары отвечали на это, что прежде надобно заключить мир, а потом уже вести дело об избрании, иначе избрание будет невольное. Австрийские послы говорили, что об избрании они и слышать не хотят, ибо присланы быть посредниками только при заключении мира. С этим все и разъехались. После этого разрыва австрийские послы прислали сказать, что они переговорам об избрании царя мешать не будут, и как скоро начнутся об этом рассуждения, то они будут выходить из шатра. Польские комиссары не соглашались на это и предложили Адоевскому съехаться без австрийских послов на каком-нибудь особенном месте. И поэтому 24 сентября съезжали за Слободою на загородном шляхетском пустом дворе в 2 верстах от Вильны. Комиссары объявили, что получили от короля грамоту. Ян Казимир пишет, что по вопросу об избрании царя ему в наследники назначен сейм, который начнется 15 сентября нового стиля. Но чем сейм кончился, о том они, комиссары, ничего не знают. Комиссары говорили также. Пишут к нам приятели, что они избранию царя в короли рады, но не все сенаторы на это согласны. Одни хотят выбирать царевича Алексея Алексеевича, другие – цесарева сына или брата, иные – венгерского. Но если бы великий государь уступил Польше Белую Русь, то думают они, комиссары, что все сенаторы согласятся на царское избрание или на избрание царевича. У Малой России они способов искать станут. Без Белой же царскому избранию никак не состоятся, потому что у многих сенаторов и шляхты города и маятности в Белой России за рекою Березою. Сенаторы пишут к нам тайно, что королева хочет избрания царевича Алексея. Король часто бывает нездоров, и когда умрет, то она останется от него бесплемянна, и царевич будет у нее вместо сына, а она станет оберегать его здоровье. В заключении комиссары объявили, что запорожские казаки согласились с крымским ханом, воложским господарем и рагуцы мешать царскому избранию в короли, ибо в таком случае им будет тесно, а запорожцы опасаются мести от поляков, и шведский король с Хмельницким ссылается. Казаки – люди шаткие, хотя и присягают, но в правде не стоят. Австрийские послы по требованию Адоевского объявили, что они, не выходя из шатра, не будут мешать переговорам о царском избрании, не будут ничего говорить ни за, ни против. С 24 сентября по 6 октября не было съездов. Комиссары дожидались королевского указа. Предполагая, что они проволакивают дело, Адоевский назначил съезд 6 октября и потребовал отложить переговоры о мире и об избрании на полгода или на год, прекратить войну и обратить войско на шведов. Но комиссары настояли, чтобы ждать еще королевской грамоты до 9 октября, а цесарские послы прислали сказать Адоевскому, что будут способствовать царскому избранию в короли. На съезде 9 октября комиссары объявили, что указ им прислан. Король и паны соглашаются на избрание царя или царевича, если будет заключен мир по Поляновскому договору. Что же касается довечного мира без избрания, то король уступает царскому величеству Смоленск и все города, уступленные по Поляновскому миру. Ответ был прежний, что царское величество без Малой и Белой России миру не заключит. 19 октября пришла к послам царская грамота. Договариваться, чтобы учинить рубеж по реку Березину, также Полоцку, Витебску и Лифлянским городам быть за государем. О Божьем деле промышлять с большим родением, а иное и купить, сулить тысячи многие, 50 и 60 и больше обоим послам. А если дело не сделается, то как-нибудь укрепиться, чтобы на войне на обе стороны не быть и с шведом без обсылки не мириться. Укрепиться хотя малою крепостью, но непременно на то привести, чтоб послов отпустить с ласкою, в войне не быть и с шведским королем не мириться. Комиссары никак не согласились на уступку Малой и Белой Руси, и потому положили, что по делу об избрании государя отправятся к королю на сейм царские полномочные послы. А пока договор совершится, положили рать с обеих сторон задержать, никаких зацепок не чинить и с шведским королем не мириться. По всему было видно, что в Москве всеми средствами хотели поддержать нерешительное положение и не начинать войны с Польшей, не окончив войны шведской, а между тем подготовлять избрание царя в наследники Яну Казимиру. Для этого хотели приобрести себе сильную сторону между вельможами, из которых склоннее других к Москве оказался гетман Гонсевский. 4 ноября 1656 года из Полоцка государь отправил любимца своего, стольника Артемона Матвеева, с семью сороками соболей, ценой на 700 рублей, гетману Винцентию Корвину Гонсевскому. Матвеев нашел гетмана в кайданах и, упомянув о Виленском договоре насчет избрания царя в короли польские, прибавил: «Ты бы, гетман, служил и свою братью наговаривал, чтобы они также великому государю служили, и то дело привели к совершению». Гетман отвечал: «Тому делу чинится помешка, шведский король в союзе с королем французским, который помогает ему деньгами и людьми, и хочет, чтобы шведский король был на короне польской, а шведский король ссылается с гетманом Богданом Хмельницким и с рагуцей венгерским, и дума у них одна. Писал ко мне маршалок надворный Юрий Любомирский, что гетман Хмельницкий присягал пред послами Рагуце быть во всей их воле, а ездит от Хмельницкого к шведу беспрестанно чернец. Великий государь изволил бы послать курфюрсту Бранденбургскому, чтобы оторвать его от шведа, и тогда швед будет бессилен, но что будет писать курфюрст государю, тому бы государь не верил, потому что курфюрст — человек не крепкий, а в близости при нем живут шведские люди. Да послал бы царское величество к цесарю, чтоб цесарь наступил на шведского короля. Писал бы к датскому королю и к голландским штатам, чтоб помешали на море шведскому королю, который хочет захватить в свои руки зунтскую пошлину. Цесарь присылает, чтоб выбрали сына его на корону польскую. Брат цесарев Леопольд присылает, чтоб выбрали его. Того же просит курфюрст Баварский, и у сенаторов разные мысли. Но я их наговариваю всячески, чтобы избрали царское величество. Матвеев стал уговаривать гетмана постараться, чтобы рубежу от московского государства быть по реку Березину, а от короны польской по реку Буг. Гетман отвечал: «Не только мне сенаторов наговаривать, но и помянуть об этом деле нельзя. Назовут меня изменником». Потом Гонсевский говорил: «Изволил бы государь послать королеве подарок и слово ей дал. Как будет царевич Алексей Алексеевич в совершенных летах, то женится на ее племяннице. И этим всего лучше государь утвердит свое дело». Матвеев возразил: «Царевич мал, а вера греческая далека от римской. И этому делу отнюдь нельзя остаться». Гетман отвечал: «Учинил бы государь соединение вер, как прежде была единая благочестивая вера. Король Владислав больше всего хотел соединения вер. Изволил бы государь послать об этом деле к королю, цесарю и папе, чтобы учинить съезд духовным и мирским людям и об этом великом деле разговор иметь. Как узнают, что царское величество старается о соединении вер, то многие народы покорятся ему. Самые сильные люди в короне. Юрий Любомирский, маршалок, который хочет цесаря или сына его. Воевода Познанский, Лещинский, который хочет Рагуце. Кроме них сильны конец польский и чернецкий. Этих людей великому государю надобно пожаловать. Когда они будут служить царскому величеству, тогда все будет по его воле. Да чтоб царское величество приказал послам своим на сейме не спешить отдачею городов, велел бы и ратным своим людям приблизиться к Вильне, чтобы этими ратями сенаторов поусумнить. Если я буду годен в службу к великому государю, то чтоб царское величество пожаловал меня маятностями, которые прежде за мною были. Да чтоб пожаловал, велел мне дать 5000 мушкетов, 3000 барабанов, 3000 пар пистолей. Да чтоб пожаловал, дал средства приехать на сейм людно, потому что у них кто люднее, того больше боятся и слушают». Война Швецию была начата потому, что Польша почти не существовала, и неблагоразумно казалось усиливать на ее счет Швецию, с которой предстояла потом опасная борьба. Но теперь обстоятельства переменились. Как Москва в начале века спаслась от внутренней смуты и внешнего порабощения благодаря религиозному одушевлению, обхватившему весь народ и объединившему его, так теперь религиозное одушевление обхватило народ польский и спасло государство. Карл X выгнал Яна Казимира из Польши. Отнял у него Варшаву и Краков, провозгласил себя королем польским, но он был протестант.